Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Ксению Туркову со мной опять заменяет Александр Григорьев. И вначале, как всегда, мы расскажем вам о развитии военной ситуации в Украине, о том, где были обстрелы, что известно про те территории, с которых были отброшены российские оккупационные войска. И начнет это дело Саша. Саша, расскажи, пожалуйста, что известно.
Ну, главная новость, которая поступила, она новость, ну, скорее, сенсационная, это сообщение, исходящее от Андрея Белецкого, командира полка «Азов», который обороняет Мариуполь. Героическая оборона Мариуполя – это, конечно, отдельная история, ее долго будут изучать. Так вот, Белецкий распространил видеообращение, в котором сообщил, что российские войска применили химическое оружие по заводу «Азовсталь», за который идут бои, где, собственно, и обороняется «Азов». И я цитирую: «Три человека имеют четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий». Конец цитаты. Позже президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что лидеры Запада предупреждали Россию о недопустимости применения химоружия. А днем ранее представитель так называемого командования Донецкой Народной Республики высказал предположение, что для того, чтобы выкурить украинцев из Азовстали, полезно было бы применить химические войска. Что он подразумевал, мы не знаем. В общем, такая странная история. Пока официальных подтверждений нет о том, что это было действительно химическое оружие. Что известно, Данила?
Действительно, Соединенные Штаты, как это сейчас стало известно с брифинга, на котором был наш корреспондент по вопросам безопасности Джефф Селдин, и брифинга Пентагона, они не могут подтвердить сообщение либо утверждение о том, что Россия применила отравляющие вещества в Мариуполе. Цитата такая: «Мы не можем подтвердить использование отравляющих веществ сейчас, мы все еще проводим оценку». И подтвердить будет непросто, потому что представитель Пентагона говорит, самая большая проблема в том, что нас там нет. У нас нет доступа в больницы, чтобы поговорить с врачами. Очевидно, что действительно нужна информация из первых рук. Но вот что я видел, Саша, что особенно после заявления вот этого представителя сепаратистов накануне, о котором мы с тобой, кстати, говорили, что могла быть организована провокация, об этом говорят украинцы в соцсетях. Они говорят, что действительно сбросили в Азовсталь какое-то минимальное количество отравляющего вещества, чтобы украинская сторона сделала большие заявления о том, что применено химическое оружие, чтобы потом Россия их опровергала очень долго, и чтобы все, кто послушал украинскую сторону, потом не нашли реальных следов этого химоружия. Но действительно, к сведениям, которые сообщило командование Азова, нужно относиться очень внимательно. Ну и, скорее всего, будет выясняться дальше, что же это было.
Тут я скажу, что есть организация по запрещению химического оружия, в которую входят и Украина, и Россия. И любое государство-член может обратиться в эту организацию для того, чтобы она провела соответствующие исследования. Напомню, что в 2014 году организация создала специальную миссию по установлению фактов, которая работала в Сирии, и подтвердила, что химическое оружие действительно там применялось. Эта организация действует под зонтиком Совета Безопасности ООН. Это такой независимый международный посредник. Мы должны вот следить, обратиться ли Украина соответствующим обращением в ОЗХО, чтобы провести расследование. Но продолжаем. А мэр Мариуполя, на территории которого предположительно было использовано химическое оружие, Вадим Бойченко сообщил, что во время российской осады погибли более 10 тысяч мирных жителей. Это, однако, предварительные данные. Общее число погибших может превысить 20 тысяч. Напомню, что до войны население Мариуполя составляло примерно 430 тысяч человек. Офис генпрокурора Украины сообщил, цитирую: «Более 530 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. По состоянию на утро 12 апреля 186 детей погибли и более 344 получили ранения». Конец цитаты. Опять-таки эти страшные данные предварительные. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большой репортаж из города Буча, ставшего символом этой войны. Нью-Йорк Таймс утверждает, что ее корреспонденты определили место и время гибели нескольких десятков мирных жителей и поговорили со свидетелями. Вывод: убитые и замученные были жертвами российских военных. Но Россия это категорически отрицает, и не только Россия. Александр Лукашенко предложил новое объяснение. Он заявил, что резня в Буче — это, цитирую, спецоперация англичан.
Российские медиа, которые не подцензурны, которые продолжают выходить в интернете, также организуют свои расследования того, что происходило в украинских городах. В частности, «Медиазона» опубликовала материал, подтверждающий бессудные казни, расстрелы, убийства, которые совершали российские военнослужащие в Буче и в других городах. Один из издателей «Медиазоны» Петр Верзилов опубликовал материал, в котором говорится о том, что людей расстреливали, ставя на колени в затылок. Поводом для такой казни могло быть то, что человек посмотрел в телефон. Материал совершенно страшный, его, как свидетельство из первых рук, я думаю, очень важно читать и распространять. Но кроме того, если говорить о гуманитарных последствиях всего, что происходит там, то украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что половину территории страны в дальнейшем предстоит разминировать. Ежедневно взрывы техники украинские обезвреживают от 2 до 6 тысяч мин. Довольно много есть свидетельств, фотографических свидетельств того, как автомобили обычных граждан, просто выезжая на обочину дороги, подрываются на мине. И эти мины были поставлены российскими войсками, это уже также зафиксировано. Но при этом тот брифинг, на который я ссылался, брифинг Пентагона, на котором был корреспондент «Голос Америки» по вопросам безопасности Джефф Селдин, с него поступали данные о том, что доступная боевая мощь России сократилась до 80% от изначального количества войск, техники, всего остального, которые были выстроены против Украины в самом начале вторжения. То есть 20% российского боевого потенциала сейчас выведены из строя Украины за эти 6 недель войны. Ну и Россия в общей сложности нанесла 1540 ракетных ударов по Украине. Это на 40 по сравнению с понедельником больше. И мы знаем, как эти 40 ракетных ударов наносятся. Россия говорит, что высокоточно обстреливает какие-нибудь объекты украинской военной инфраструктуры. На самом деле все эти взрывы фиксируют люди на улицах городов, в Харькове, в остальных местах, которые обстреливаются. Также с этого брифинга есть данные, что российские авиаудары сосредоточены сейчас на Мариуполе. И ответ украинцев также готовится, в частности, при помощи Соединенных Штатов. Туда была поставлена почти вся партия из 100 беспилотных летательных аппаратов Switchblade. Это такие беспилотники-камикадзе, которые сейчас уже почти все доставлены в Украину, и США обучают украинских военных тому, как с ними обращаться. Вот человек, который давал брифинг, высокопоставленный представитель Пентагона, сказал: если мы вместе с украинцами решим, что им нужны дополнительные системы вооружений, которые мы можем им дать, но которые потребуют еще тренировок, то тогда мы, конечно, будем говорить с ними об этих системах. И он сказал, что тренировки не являются каким-то непреодолимым препятствием. В общем, действительно, американские военные довольно долго готовили украинских военных к обороне и использованию современного оружия. Кроме этого, на брифинге говорилось, что помощь США продолжает поступать ежедневно в Украину. Кроме Соединенных Штатов, Украине помогает Европа. По всем возможностям разные страны своим оказывают Украине помощь тем, чем могут. В частности, Португалия отправит в Украину около 100 тонн военной и медицинской помощи в ближайшее время. Это португальские медиа передают со ссылкой на министра обороны Португалии Елену Карейраш. И она встречалась с послом Украины в Португалии совсем недавно и заверила ее в поддержке со стороны Португалии сопротивления Украины российской агрессии. В общем, 100 тонн помощи – это довольно важно, но я напомню, что Украина по-прежнему просит поставлять ей гораздо больше тяжелых вооружений, чтобы можно было готовящуюся как по-прежнему считает Киев и многие на Западе, наступление России в Донбассе сдержать и опрокинуть.
В свою очередь, Путин встречался с Лукашенко на космодроме Восточный, провели совместную пресс-конференцию. Путин заявил, в частности, что вторжение в Украину идет по плану, все идет прекрасно. И вот противоречие Александру Лукашенко, Владимир Путин заявил, что массовое убийство в Буче – это фейк. Цитирую. «Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительства Масада, потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк, как в Буче». Ну вот немножко раньше я как раз говорил о выводах Международного агентства по запрещению химического оружия, которое как раз исследовало применение химического оружия в Сирии и нашло правительство Асада виновным в этом. Почему врет президент России, мне неизвестно. Но Путин очень часто использует этот прием, то есть обвиняет мир в двойных стандартах. Цитирую еще одну фразу из его выступления. «Что касается Бучи, я часто разговаривал с коллегами из западных стран до сих пор. И когда они говорят «Буча», я спрашиваю, а вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто под самую землю был уничтожен сверху американской авиацией? Там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались. Дела никому не было до этого, никто даже не заметил. Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали больше людей на свадьбах. Со свадьбой в Афганистане это был единственный инцидент, который США признали, причем этим несчастным родственникам пострадавших выплатили достаточно серьезные компенсации, официально извинились, это была действительно ошибка. А бои за Раку продолжались, напомню, это было в 2017 году, Раку контролировало Исламское государство, базы которого в основном находились в казармах бывшей сирийской армии. И бои продолжались примерно 2 недели, и в основном бомбили, естественно, казармы ВВС США. Количество налетов было настолько ограниченным, что никаких разваленных этой Раки речь не шла, и никто США в этом не обвинял и не обвиняет до сих пор. Но у Владимира Владимировича Путина соответствующая альтернативная реальность, что, наверное, Данилу не удивит.
Да, действительно, Путин все время говорит о том, что и санкции не работают, и спецоперация по плану, и Украина на переговоры не идет, и вообще все меняет. У него появляется обязательная риторика, возобновляется риторика, чтобы поддерживать некоторую связь в сознании россиян, того, что он делает в отношении Украины и, скажем, Великой Отечественной войны. Вот он говорит во время его встречи с Лукашенко: «Блицкриг недоброжелателей в отношении экономики России не удался». И все время оперирует вот этими вот словами, словечками, которые должны, во-первых, расчеловечить противника, во-вторых, сказать, что все, что он делает, это нормально. Ну, например, вот он говорит: «Слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза, это вот ровно то, что происходит с этой войной в Украине». То есть, если раньше они Донбасс спасали, то теперь они однополярный мир ломают. При этом Лукашенко, который аж всю Россию пересек, потому что встреча их на Дальнем Востоке идет, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, очень успешно играет роль младшего брата. Он говорит: «Отечество у нас одно, но хотя мы и живем в разных государствах», они говорят о том, что будет единое оборонное пространство. Ну и, как ты совершенно верно уже рассказал, Лукашенко заявил, что все в Буче организовали англичане. Он сказал, что ФСБ России, оказывается, может предоставить об этом все материалы. Ну, наверное, оно и ему тоже предоставило. Цитирую сейчас Лукашенко: «Вместе с российскими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада». И, конечно, в обмен на это Лукашенко рассчитывает от Москвы получать всяческую помощь. Он говорит, что с Путиным они обсудили широкий спектр экономических проблем от нефти и газа до сельского хозяйства. Но надо сказать, что Беларусь совершенно не собирается на практике быть столь уж братской, как о том Лукашенко заявляет в отношении России. В частности, правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз сахара, соли, гречки и некоторых других бакалейных товаров в связи с повышенным спросом в приграничных районах. То есть очевидно, что, скажем, если кто-то рядом с Беларусью хочет покупать и, возможно, в российских областях из-за возникающего дефицита, а вот то самое, о чем мы говорим, гречка, там разная бакалея, сахар, о них уже говорилось, как о дефицитных товарах в России. Так вот, ограничения вводят белорусы и не собираются много этого всего продавать, в том числе и россиянам. Если продолжать тему приграничных регионов, ну, уже теперь российских, то за последние сутки сразу несколько российских регионов ввели у себя режим так называемого «желтого уровня террористической опасности». Это Брянская, Воронежская, Курская области, еще и Белгородская, два района Краснодарского края и Крым, который не является российским, но который находится под российской оккупацией. И очевидно, что в этих районах, когда там вводится этот самый желтый уровень террористической опасности, можно вводить самые другие разные меры, ограничивать передачу информации, усиливать различные контрольно-репрессивные меры и так далее. Ну, вот если продолжать про контрольно-репрессивные меры, то довольно важная новость из Москвы пришла, которая касается и Украины тоже, о том, что российского оппозиционного политика Владимира Карамурзу, который с 2014-2015 годов организовывал антивоенные марши вместе с убитым Борисом Немцовым и выступал за самые жесткие санкции против российского руководства в связи с развязанной им войной против Украины. Ну вот Карамурзу арестовали на 15 суток в Москве. Обвинения какие-то абсурдные, что он изменил траекторию движения, завидев полицейских, это около своего дома. При этом судья отказалась даже заслушать тех полицейских, которые его задерживали. В общем, это важно более или менее для всех еще. Почему? Потому что Карамурза часто участвовал в слушаниях в Конгрессе Соединенных Штатов, в том числе и по проблеме агрессии России против Украины и репрессии против российского гражданского общества, которое выступало против этой агрессии. Ну и мы следим за ситуацией с Володей. Очень хочется, чтобы мы его отстояли.
Соединенные Штаты потребовали освобождения Карамурзы. В свою очередь, еще госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил решимость Соединенных Штатов расширять поддержку Украины перед лицом агрессии со стороны России, призвал другие страны следовать примеру США. Блинкен провел переговоры в Индии. Индия в последнее время, вот в этом кризисе, внезапно приобрела особое значение. Китай и Индия – это потенциальные источники российских финансов, инвестиций, рынки сбыта и так далее и тому подобное. И куда повернет Индия во время этого кризиса, это действительно имеет очень большое значение. В начале кризиса Россия пыталась активизировать формат БРИКС. Это организация, которая в свое время очень удачно объединил один американский экономист. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. По этой линии как-то действует, чтобы противостоять санкциям. Ну, пока это не привело к заметным результатам, но посмотрим, куда повернет Индия. Данила, что тут можно сказать?
Мы знаем, что премьер индийский Нарендра Моди, он довольно серьезно играет в национализм в стране, в каком-то смысле поэтому находит поддержку в своих отношениях с Владимиром Путиным. Они достаточно часто в контакте. Индия из-за этого во многом воздерживалась при голосованиях в ООН при осуждении российской агрессии против Украины. Попытка Соединенных Штатов сблизиться сейчас с Индией, повлиять на ее позицию, сделать так, чтобы она жестче выступила против Кремля, может принести успех, потому что, в принципе, Китай, который вот совсем не отказывается от поддержки России и наполняет воздух исключительно пустыми заявлениями по поводу всеобщего уважения к дипломатии и так далее, он на самом деле с Индией в больших контрах. И если Соединенные Штаты будут поддерживать Индию в ее, ну, скажем так, соперничестве с Китаем, может быть, какой-то дрейф позиций и произойдет. Но если продолжать о дипломатии, то довольно важная новость в Европе. Представительство Евросоюза в Украине возобновило работу в Киеве. Они уезжали на Запад, но вот вернулись и сейчас сказали, что мы возвращаемся, будем работать в Киеве. Что важно еще из Европы? Европол, то есть Объединение полицейских сил Европы, начал операцию «Оскар», которая нацелена на то, чтобы оказать помощь странам Евросоюза в поисках активов, подпадающих под санкции ЕС против России – Это официальное заявление было сделано Европолом, что эта операция запущена для того, чтобы поддержать финансовые расследования стран-членов ЕС. И целью этой операции являются полученные в результате преступной деятельности активы, которыми владеют индивидуально кто-то и юридические лица, в отношении которых введены санкции. Ну вот Европол – это довольно серьезная организация, потому что у многих европейских стран законодательство в сфере правоохранительных органов стандартизовано. Ну и вместе они проводят эту операцию с Европейской службой пограничной и береговой охраны. В период председательства в ЕС Чехии, которое начнется во второй половине этого года, эта страна предполагает сокращение зависимости от российской нефти. Там просто цитата есть главы МИДа этой страны Яна Липавского, что в период нашего председательства я хотел бы прекратить импорт нефти из России. Ну и из Азии санкционные новости приходят тоже и довольно серьезные. МИД Японии утвердил пакет санкций, который вводится в отношении дочерей президента России Владимира Путина. Это Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. А также против жены главы МИД Сергея Лаврова Марии Лавровой и его дочери Екатерины Винокуровой. И всего в санкционном списке Японии 398 физических лиц и 28 юридических лиц из России. Довольно много там высокопоставленных чиновников, родственников их. Военные практически все главные, также юридические лица, там есть Сбербанк, Альфа-банк, их активы замораживаются с 12 мая. Ну и есть ограничения на некоторые связанные с обороной предприятия, типа Техмаш, Вымпел и другие компании.
Ну вообще международные новости складываются, я не знаю, какие реально были планы стратегические, связанные со вторжением в Украину. Сейчас уже говорят, что это вот такая борьба с Западом, борьба с НАТО и так далее. Но пока борьба идет до России, неважно. Потому что британская газета «Таймс» со ссылкой на достаточно высокопоставленные источники сообщила, что Финляндия и Швеция планируют вступить в НАТО уже летом. И что эта тема обсуждалась на встрече министров иностранных дел стран НАТО. В свою очередь, шведская газета «Aftonbladet» сообщила, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня. А в конце июня она может быть одобрена на саммите НАТО в Мадриде. По данным «Aftonbladet», Швеция и Финляндия рассчитывают вступить в НАТО одновременно, и поэтому они координируют свои действия. Но это вообще удивительно, что происходит на наших глазах, потому что Швеция нейтральна уже 200 лет, Финляндия тоже за всю свою историю не вступала ни в какие блоки, за исключением короткого периода Второй мировой войны, когда она была союзницей государств Оси после Советско-финской войны, а после этого она не вступала никуда, и вот за счет политики нейтралитета она обеспечила свою безопасность. И при этом вот последние опросы, проводимые в Финляндии и Швеции, показывают, что все большее число жителей этих стран поддерживают присоединение к НАТО. Вот последние данные опроса аналитического центра деловой жизни ИВА показал, что 84% жителей Финляндии назвали Россию значительной военной опасностью. Это количество финнов, которые так считают, выросло на четверть по сравнению с тем, что было годом раньше. И только 6% финнов считают, что Россия не представляет значительной военной угрозы. Но, в свою очередь, Литва, которая часто выступает от лица всех государств Балтии, призвала НАТО усилить группировки своих войск в странах Балтии. То есть там сейчас стоят усиленные батальоны, которые появились там после аннексии Крыма. Литва просит увеличить эти батальоны до уровня бригад, то есть это 3-4 батальона, то есть это значительное увеличение.
Надо сказать, что вообще взгляды Финляндии в сторону НАТО явно участились с 2014 года, когда Россия фактически тоже напала на Украину, оккупировав и аннексировав Крым, тайно воюя на востоке Украины. И я тогда разговаривал с одним из ведущих финских политиков в области обороны и безопасности, председателем их парламентского комитета по обороне Илкой Канерва, который довольно известный в Финляндии человек. Он был министром иностранных дел Финляндии в 2000-х годах. Он был председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ довольно долгое время. И он уже тогда мне говорил о том, что вообще оборонные альянсы для Финляндии вещь возможная, несмотря на то, что она в все время находясь в географической близости к России, не хочет портить с Москвой отношения. Но я должен сказать, что армии Финляндии и Швеции стандартизованы по стандартам НАТО гораздо лучше, чем многие армии тех стран, которые уже являются членами НАТО. Там, в общем, согласование коммуникаций и всего остального пройдет, я думаю, без сучка, без задоринки. И прогнозы, еще делавшиеся сильно раньше о том, что Финляндия в случае обострения угрозы со стороны России может присоединиться к Североатлантическому альянсу, они вот сейчас реализуются. Если продолжить о том, что скандинавские страны и сама Финляндия делают для того, чтобы усилить давление Запада на Россию, то корпорация Nokia объявила о полном уходе с российского рынка из-за войны России в Украине. В общем, в течение последних нескольких недель Nokia приостанавливала поставки в Россию, выводила за пределы страны деятельность научную, которую вела в России. Теперь все, полный уход. Nokia это сделала вслед за Ericssonом. То есть, опять же, шведские ведущие, финские ведущие конкуренты между собой к телекоммуникационной компании, они уже решили все, до свидания. Россия, конечно, на это смотрит с ужасом, хотя пытается держать такую хорошую мину при плохой игре, но практические действия для того, чтобы все, кто уходит из России, не ушли из нее безнаказанно, предпринимает. Вот, реализуя таким образом давнюю пословицу «за вход рубль, за выход два». Потому что в Госдуму внесен буквально вот сейчас законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с рынка России. И раньше предполагалось, что этот законопроект внесет правительство, теперь это внесла фракция партии «Единая Россия». И, ну, просто вот они законодательными способами пытаются легализовать фактическое ограбление тех фирм, которые просто решили уйти. Они не хотят больше работать со страной-агрессором. Ну вот страна-агрессором говорит, вы, конечно, уйдете, но, пожалуйста, имущество свое, будьте добры, оставьте тут, а не то мы его обязательно отберем. Ну и уже и американские компании, в частности, американская лизинговая авиакорпорация Air Leasing Corporation, она жалуется на то, что более 20 самолетов ее, несмотря на разрыв контрактов с российскими авиакомпаниями, продолжают находиться на территории России. Как их получить из России, не очень понятно. Но я должен сказать, что любым таким шагом Россия, конечно, полностью рушит какие бы то ни было перспективы сотрудничества с каким-нибудь более или менее достойным бизнесом. То есть поляризация и в экономике происходит очень сильно, и Россия все больше оттесняется от экономически развитых стран, западных, технологически развитых стран, к тем, кто будет готов с ней сотрудничать. Там Китай, Иран, Ирак, кто-то еще. В общем, очевидно, что процесс детехнологизации России идет семимильными шагами.
Ну и последняя, наверное, новость на сегодня, что компания S&P Global, которая отслеживает кредитоспособность правительств и частных фирм, заявила, что впервые за более чем столетие Россия не смогла произвести выплату интереса по своему внешнему долгу. То есть речь идет о техническом дефолте. То есть это не дефолт России, потому что тут начинается противоречие. То есть Россия пытается оплатить проценты по своему долгу в рублях, а в контракте написано, что она должна выплатить по доллару, а доллары ей запрещено использовать в рамках американских санкций. Есть еще 30-дневный период, когда Россия может что-то сделать и каким-то образом решить эту проблему, если, конечно, кредиторы пойдут ей навстречу. Если это не произойдет, то мы будем иметь и формальный дефолт России, который, ну, на мой взгляд, вполне возможен в нынешних обстоятельствах.
Этими новостями мы заканчиваем наш подкаст ежедневный «Украина. Самое важное». Пожалуйста, оставайтесь с нами, подписывайтесь на этот подкаст в соцсетях, на сайте «Голоса Америки», в Apple и Google подкастах. Мы информируем вас о самом важном как в Украине, так и за ее пределами, о том, что связано с продолжающейся развязанной Россией войной против Украины и последствиях этого одного из самых трагических событий, может быть. С вами были Александр Григорьев и Данила Гальперович. Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.